Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Напоминаю, что мы с отцом Александром читаем и комментируем книгу Нового Завета «Деяния апостолов». И остановились мы в конце 18 главы. Мы читали историю о том, как в Ахайе иудеи, как это обычно бывало, переполненные ненавистью к проповеди апостола Павла, привели его на суд, а судья попался человеком очень трезвомыслящим. В результате самим же доносчикам досталось, а апостола Павла отпустили. И читаем дальше, с 18 стиха 18 главы. «Павел еще много дней оставался с братьями. Простившись с ними, он отплыл с Прескилы и Акилы в Сирию. В Кинхреях он остриг себе голову, потому что некогда дал обет». От всего одно предложение уже вызывает вопрос. Во-первых, такое ощущение, что все-таки обеты – это вот что-то такое ритуальное, иудейское, из Ветхого Завета. Мы вроде бы видим некоторую двойственность. С одной стороны, уходит апостол Павел от всех этих ветхозаветных предписаний строгих. С другой стороны, вдруг выполнение какого-то обета, о котором еще ничего не говорится. Что это был за обет? В связи с чем это был обет?
Ну, скорее всего, это был обет назарейства, который связан с благодарностью Богу. В книгах чисел, в 6 главе, если иудей хотел как-то особенным образом поблагодарить Бога, вот, он давал обет назарейства. То есть, что, это в чем заключалось? Чтобы полностью этот обет выразить, это выполнить именно как обет благодарности. Да? Нужно в течение 30 дней не есть мясо, не пить вина, и уже вот в течение этих 30 дней отращивать волосы. Потом в конце они сжигаются в жертву Богу, и там еще происходит определенные жертвоприношения. Вот здесь, конечно, интересный момент, что апостол Павел, с одной стороны, когда дело касается других людей, он относится с пониманием и со снисхождением, а сам дает обет и выполняет его. То, что его лично касается. Вот это, конечно, момент, который хочется отметить вот именно в этом месте. Что...
Хотя, в принципе, от христиан никто обетов не требовал. Ни апостол Павел,
но он-то себя считал все равно еще иудеями. Иудеем себя считал. Он считал себя, что он, с одной стороны, ощущал себя иудеем, и в одном послании, по-моему, Галатам, он говорит, что я готов бы даже не спастись ради братьев своих. То есть такой любовью он пылал. Поэтому он постоянно вот этот момент он исполняет. С одной стороны, он иудей, себя ощущает иудеем, и с братьями старается общаться и жить, и быть с ними в любви и мире. А с другой стороны, вот он увидел свое призвание, свою миссию, да, в плане благовествования Евангелия. Вот когда он как миссионер выступает, для него это становится самым главным и основным. Когда он как человек, как иудей, как человек традиции, как человек веры, как человек, у которого есть род, история, он поступает вот как иудей. Он и сам написал, с иудеями был я был как иудей, да, с эллинами как эллин.
А с другой стороны, в христианстве нет ни эллина, ни иудея. Как да, это все сочетается, там он, трудно понять.
Нет, он-то говорит, я с ними был таким, чтобы спасти их. Угу. Вот спасение человека является главным приоритетом. С другой стороны, то, что нет ни эллина, ни иудея, это уже во Христе. Но человек же должен дойти до Христа. И вот чтобы он дошел до Христа...
Но ведь сам апостол Павел уже дошел, зачем ему вот
это? А он же с иудеями, живет. Вон, дальше
мы
читаем.
То есть вы хотите сказать, что это он только потому, что с ними, для того, чтобы они видели, что он соблюдает...
Конечно, он же с ними живет, вот я же говорю, что с одной стороны, он как миссионер, для него во Христе нет ни эллина, ни иудея, а для него, как человека, который еще включен в род иудейский, с братьями общается, у него своя среда, из которой он вышел, да? Он с ними, как с иудеями, общается. И поэтому исполняет
обет. А каково теперь отношение христианства к обетам?
Ну, мы выполняем крещальные обеты. Все у нас сводится к двум крещальным обетам.
А какие-то обеты помимо этого?
То есть вот обет трезвости иногда дают люди. Угу. Наверное, еще какие-то обеты человек может дать. Для чего? Для того, чтобы исполнить. Для того, чтобы поставить себе цель. Обет скорее как постановка цели. Это очень важный момент. Обет не как клятва, а как постановка цели. Потому что клятва в Ветхом Завете, обет был как клятва, скорее всего. Человек клятву принимал, если он не исполнит, все, дальше и не жить. У нас обет как постановка цели. И если ты не исполняешь обет в силу немощи, еще чего-то, его можно возобновить. Его можно восстановить через покаяние. Поэтому вот у христианства такое отношение.
А в связи с чем апостол Павел вот этот вот обет на себя принял?
Вот это вот, кстати, не сказано раньше, где это было. Угу. Скорее всего, он завершает свое миссионерское путешествие, и завершая, что оно было успешным, что основались новые церкви, и успешные церкви основались, он благодарит Бога за это, что за особую милость в его главном деле, в его миссии.
Читаем дальше. В Эфесе они сошли на берег. Павел оставил их, а сам пошел в синагогу и стал беседовать с евреями. Его просили задержаться у них, но он не согласился. «Если будет на то Божья воля, я еще приду к вам», — сказал он на прощание. Павел отплыл из Эфеса, прибыл в Кесарию, а оттуда направился в Иерусалим, навестил общину, а потом пошел в Антиохию. Он пробыл там некоторое время, а затем ушел и обошел всю Галатию и Фригию, укрепляя дух учеников. Вот такое огромное путешествие, а буквально несколько предложений.
Потому что он просто плыл вот в Иерусалим, видимо, чтобы там завершить обет, вот свой жертвы совершить, принести. Только в храме же можно было жертвы принести.
А, ты как раз хотел спросить, ничего не сказано, для чего
он в Иерусалим? То есть вот он, видимо, 30 дней, он постился, вот, жил вот в такой жизни, плыл в Иерусалим, то есть шел туда, и там все завершил. То есть все, он как бы завершил какое-то одно дело. Вот. И вот проведя несколько времени там, да, в Антиохии, начинается его третье миссионерское путешествие.
Это вот сейчас, после того, как он уже побывал в Иерусалиме, да?
Да, после того, как...
То есть, а потом пошел в Антиохию.
Да, грубо говоря, Иерусалимом закончилось его путешествие. Угу. Как бы вот принесением обета, жертвами, которые он совершил и принес, завершается его миссионерское путешествие. То есть, вот, конечно, это очень интересный момент, что он как христианин, а с другой стороны, вот все это связано вот с законом. Насколько у них это было, с одной стороны, органично, то есть это не было такого вот, что вот он взял, это сразу у него все открылось, он тут же все старое разрушил, как вот в этом мы в известном гимне, там весь мир мы разрушим до основания. Вот этого не было. Все ценное он брал оттуда и использовал. И в проповеди свои использовал, и в отношениях использовал. Все, что можно, он использовал и не разрушал. А то, что необходимо было отвергнуть, как мешающее благовестию, он это отметал.
А что-то известно вот об этом его путешествии в Галатию и Фригию? Потому что тут говорится всего один абзац, может быть, где-то в посланиях он что-то об этом рассказывает.
Здесь написано, что, видимо, что он просто приходил и общался с учениками, наставлял их, утверждал. То есть это была такая вот встреча уже в насаженных храмах, в насаженных общинах. Поэтому какой-то конкретики уже здесь не упоминается. Вот. Известно из посланий только, но они не связаны именно с этим путешествием, какие были у него... Вот проблемы в Галатии, когда он писал Галатам, Колоссянам он писал. Известно, что вот к Ладикийцам было какое-то послание, оно, видимо, до нас не дошло. Вот, считается, что оно из текстов его послания видно, что оно было.
Ну, Ладикийская церковь мы знаем из Откровения Иоанна
Богослова. Да, из Откровения Иоанна Богослова мы знаем, да.
А вот Колосы и Ладикии – это как раз территория Фригии, вот,
да,
о которой здесь упоминается,
да,
вот эта область.
Да, это область. Угу. Фригии, то есть они были рядышком, область Галатийская и область Фригийская. Там просто происходило утверждение учеников. Он, видимо, совершал катехизацию дальнейшую. То есть они жили в церкви, общались, ждали апостола, благодарили Бога, совершали Евхаристию. Но у них накапливались какие-то вопросы. Они же разрастались, у них же появлялись все новые и новые ученики, как бы к ним присоединялись. У них, естественно, возникали вопросы, когда он приходил, они эти вопросы задавали, он их утверждал в вере, вот, то есть укреплял их учением, рассказывал, наверное, истории из Ветхого Завета тем, кто не знал. Вот больше здесь, наверное, ничего не сказать.
Угу. Дальше в 24 стихе снова упоминается Эфес. В Эфесе появился один еврей по имени Аполлос, родом из Александрии, человек красноречивый и знаток Писания. Но он, хотя и был наставлен в пути, проповедовал с большим жаром и очень верно учил всему, что касалось Иисуса, знал только омовение Иоанна. Он смело стал проповедовать в синагоге. Прескила и Акила, послушав его, пригласили его к себе и более точно изложили ему путь Божий. Когда он решил отправиться в Ахайю, братья позаботились о нем и дали ему письмо к ученикам с просьбой принять его. Прибыв туда, он очень помог тем, кто благодаря милости Божией обрел веру. В открытых спорах он убедительно опровергал доводы евреев и доказывал словами Писаний, что Иисус – помазанник Божий. Ну, насколько я понимаю, потом про Аполлоса будут еще истории в Деяниях апостолов. Может быть, давайте сразу расскажем о том, что вообще об этом человеке нам известно.
Ну, то, что он из Александрии был, значит, он был очень образован. Александрия – город образованных, известен еще из дохристианских времен. Филон Александрийский известен своей школой аллегорического толкования. Она потом перешла и христианскую школу, и школа катехизации у них была связана с аллегорическими. Наиболее известный Климент Александрийский, Ориген, представители этой школы. Вот. И он был, конечно, очень образован, красноречивый, как вот сказано. Очень хорошо знал Священное Писание Ветхого Завета. Поскольку он был хорошо знаком с Благой Вестью, знал учение христианское, он смог сопоставить Новый и Ветхий Завет. И уже говорить вот из глубины вот этого соотнесения Ветхого и Нового Завета. Как мы говорили, этим в книге Деяний мы впервые встречаемся со Стефаном, который вот это начал делать. Апостол Павел постоянно это тоже делал. Вот. И Аполлос, он был наиболее красноречив, видимо, в этом деле, именно в силу образованности его, которую он получил в Александрии.
Ну, а откуда он сам услышал, откуда он сам это учение принял, мы не знаем, от кого из учеников, но не от самого апостола
Павла. Да, не написано, да.
И, как я понимаю, в начале, когда он только познакомился вот с Акилой и Прескилой, выяснилось, что он не крещен, что он знает только Иоанново крещение и знает учение Христа, но сам он не знает о том, что нужно принять крещение.
Что еще крещение Духом Святым. Святым происходит. Вот, видимо, он принимает, и открывается ему новая миссия тоже его. Так я понимаю, что апостол Павел, как тот, который больше благовествовал, был таким миссионером, а Аполлос он больше именно взращивал уже с тем, что посажено. Сам апостол Павел говорит, что он садил, а Аполлос поливал. Вот, то есть это действительно, наверное, один из первых таких вот системных и систематических катехизаторов был Аполлос.
А понятно, когда они встретились, когда они познакомились, Аполлос и Павел?
Ну вот
только пока
здесь.
Вот из этого текста непонятно. Вот Акила и Прескила тут упоминаются.
А, да, апостол Павел же ушел.
Да.
Да, Аполлос познакомился опосредованно с апостолом Павлом через Акилу и Прескилу.
Угу.
Вот. Когда это произошло, с ним встреча,
и произошла ли она вообще?
Скорее всего, что встречались. Потому что в первом послании к Коринфянам, когда Павел, будучи в Ефесе, сказал, что у коринфян произошло разделение, и часть их признавал только Аполлоса. Ну, известная проблема, когда человек только приходит к вере, если кого он встретит, он начинает его иногда обожествлять. Ну, его авторитет признавать больше, чем кого бы то ни было.
Ну, это как у нас сейчас младостарчество какое-нибудь, да?
Здесь даже не в младостарчестве дело. Я имею в виду про другое, что вот человек, которому открывается вера через там священника, опытного христианина или еще через кого-то, да? Вот то, через кого открылась вера тебе, естественным образом человек начинает его как-то особо почитать и делать авторитетом больше других авторитетов. Это нормальный такой закон, психологический закон вообще любого человеческого общества. Если ты где-то что-то открыл другому, и человек тебе за это благодарен, он будет, естественно, этот авторитет и признавать. И получается так, что вот внутри групп произошли такие разделения. Апостол Павел, когда пишет Коринфянам послание, оно, собственно говоря, ради этого и было написано, что вот прямо давайте зачитаем. Вот, он говорит, что ему стало известно, это первое послание Коринфянам, первая глава, вот 11 стих, ему стало известно, что среди братьев есть споры. Он говорит, что один говорит, я Павлов, другой говорит, я Полосов, другой говорит, я Кифин. То есть, а апостол говорит, а я Христов, вернее. И дальше спрашивает, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? То есть, здесь апостол Павел подчеркивает, что единство христиан, оно является, и основанием для этого единства является только Христос. Все остальные авторитеты, они должны отойти, открыв человеку Христа. Аполлос, видимо, в силу своей яркой личности многих увлек и привел к Богу, естественно. Но вот эта проблема, она возникла. Да, из контекста непонятно, встречался апостол Павел с Аполлосом напрямую. Видимо, где-то все-таки встречался, вот, но в Священном Писании это не указано. Показано лишь, что апостол Павел преодолевает вот этот конфликт и нигде не называет Аполлоса виновником этого конфликта.
То есть, признает его авторитет.
Да, признает его авторитет, показывает, что он делает Божье дело, что он такой же сподвижник, как и апостол Павел. И поэтому Аполлос, который полную благую весть принял от Акилы и Прескилы, является таким в итоге сподвижником апостола Павла, но не прямым. То есть вот появляется такой человек, который делает одно и то же дело в общем русле.
Параллельно.
Да, как бы параллельно, но в общую копилку, что называется.
Вот 19 главу мы начинаем читать. А в то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел пересек плоскогорье, пришел в Эфес и встретил там несколько учеников. Вот прежде чем говорить о том, как прошла эта встреча, что это были за люди, несколько слов из несколько абзацев из книги Алена Деко про Эфес. К тому моменту, когда Павел появился в Эфесе, в городе насчитывалось около 225 тысяч жителей. Эфес был резиденцией римского проконсула. Историк Страбон сообщает нам, что город во все времена пользовался дурной славой. Жители были развращены и изнежены нравами, принесенными из Ионии. Мягкий климат отвратил их от серьезных занятий. Науки из лености были забыты, а увлекались горожане всерьез лишь музыкой и танцами, устраивая вакханалии из общественной жизни. Может вызвать удивление тот факт, что Павел избрал подобный город как центр своих церквей, однако следует отметить, что Эфес находится на одинаковом расстоянии и от Галатии, и от Фессалоники – 500 километров. До Коринфа от него 400 километров, до Филипп – 445, до Антиохии Писидийской – 330. Если иметь терпение, то без особых сложностей можно отправлять послания всем церквям и получать на них ответ. Ну, то есть удобно было для, как миссионерский центр такой, Эфес был удобен. «Итак, встреча с учениками. Получили ли вы Дух Святой, когда поверили?» – спросил он, то есть апостол Павел. «Мы и не слыхали о Святом Духе. Как же тогда вы крестились? Нас омыл Иоанн». «Иоанн омывал в знак возвращения к Богу», — сказал Павел. «Но он говорил народу, что они должны поверить в того, кто придет после него, то есть в Иисуса. Узнав об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух, и они стали говорить на неведомых языках и пророчествовать. А было их человек 12».
Вот здесь очень важно подчеркнуть, что крещение христианское – это не крещение Иоаннова только лишь. Оно как бы входит в него, но оно гораздо больше. Крещение христианское – именно крещение для прощения грехов, для рождения новой жизни. И здесь это подчеркивается. Наверное, вот этот момент нужно здесь подчеркнуть, что они вроде бы знали о Христе. Было у них Иоанново крещение. То есть еще, может быть, еще в те времена они его совершили, когда Иоанн крестил всех. Вот. Наверное, была традиция, что
крестились... может быть, какие-то ученики Иоанновы совершали после
да,
его
да.
смерти?
Да, и ученики Иоанновы, вот это просто шло по различным общинам иудейским. И они крестились в Иоанново крещение, то есть это крестились в покаяние. Вспомним, что крещение Иоанново заключалось в том, что люди приходили, исповедовали грехи, иудеи приходили. Здесь нужно немножко такой, может быть, маленький тоже экскурс совершить. Дело в том, что для иудея, если он как-то согрешит, ему нужно принести жертву. Принести жертву, чтобы ему этот грех простился. Вот. Но грех до конца не прощался. Естественно, почему? Потому что кровь козлов, овнов, агнцев, она не могла исправить ситуацию с грехом. Скорее даже прощалась или снималась вина греха, как сказано в 31-м псалме. И все равно иудеи вот жили вот в той ситуации, что закон, они пытались постоянно его исполнить, постоянно не получалось исполнить закон. И происходила вот такая вот постоянная борьба с самим собой, что совесть человека обличала, он понимал, что как ни пытайся, а закон все равно не получается исполнить. Наиболее вот явно это старались исполнить фарисеи, которые специально объединились, чтобы исполнять закон. И вот приходит Иоанн, который говорит, что скоро придет Мессия, и вот я вас крещу для того, чтобы вы покаялись и приняли его, а он простит вам все грехи, возьмет на себя все ваши грехи. Вот такая была весть Иоанна Крестителя. Все люди приходили к нему, крестились и ждали Иисуса. Ну, и известная картина, очень хорошо иллюстрирующая это явление Христа народу, Иванова, где показан вот этот вот момент, когда он указывает на него и говорит, вот он, тот, кто берет ваши грехи. Только что он эти грехи им прощал, и говорит, вот он берет ваши грехи. Вот. И, по всей видимости, вот это крещение Иоаннова, оно стало распространяться по всем иудейским общинам, так или иначе, которые понимали, что одними жертвами не спастись, и поэтому они вот стали прибегать к крещению Иоаннову для прощения грехов.
Ну, получается, что вот эти люди, о которых идет речь, уже омовение не было для них, да? То есть только миропомазание?
Нет, там написано, что они крестились еще раз.
То есть снова было омовение,
конечно,
да?
Конечно, да.
Погружение.
Погружение снова было. Здесь именно сказано, что вот было крещение Иоаннова, вот. А здесь, услышав, они крестились, то есть баптисо стоит слово, то есть погрузились, омылись.
И еще было возложение рук, то есть то, что
этого,
сейчас
да,
заменяет миропомазание.
Да, миропомазанием, да? То, что сейчас у нас. То есть апостол Павел раньше возлагал руки и исходил Дух Святой, сейчас это заключается в виде миропомазания. Хотя возложение рук тоже происходит.
Это интересно, что отдельно указано о том, что они стали говорить на неведомых языках и пророчествовать. Это далеко не всегда говорится, не обо всех крещенных. Вот почему-то тоже это не со всеми происходило.
Но здесь еще нужно подчеркнуть, что это были иудеи. Это были не язычники, это были иудеи, которые жили в синагоге, которые знали опыт молитв, опыт аскетики свой. И это не были какие-то вот такие экстатические состояния, просто такие экзальтированные, вернее. То есть это не были экзальтированные состояния, это были действительно дар духа, когда они говорили другими языками, что-то сродни Пятидесятнице. Вот. Было их 12 человек, тоже символично, что 12 апостолов. Происходило это в Эфесе, да?
Но в дальнейшем мы об этих людях больше ничего не слышим.
Да.
Хотя вроде бы вот такая яркая история, 12 человек, но как-то...
Да, эта история символическая. Она заключается в том, что Эфес становится таким миссионерским центром, про который мы говорили, и уже третье миссионерское путешествие апостола Павла, она заключается в том, что уже создается некоторая христианская среда из различных церквей. Если раньше апостол Павел только ходил и утверждал церкви, то сейчас он уже утверждает среду. Уже все появляется христианская среда. Церковь как не просто как она раньше была только в Иерусалиме и среди иудеев распространялась. Сейчас эта среда уже все, она становится таким вот такой силой, явлением культуры. Уже начинают приходить язычники, начинает складываться, вот в прошлый раз, когда мы, то есть чуть выше мы говорили про Аполлоса, сказано, что появляются начатки пути Господня. То есть это что такое? Это формируется катехизис, формируются особые символы, крестильные, крещальные символы, которые человеку преподаются, чтобы он их воспринял, чтобы он научился. То есть начинает развиваться катехизация. То есть вот с третьего миссионерского путешествия вот что происходит. Поэтому 12 человек, Дух Святой сходит, что-то вроде повторения Пятидесятницы, вот, и дальнейшее утверждение церкви. Просто, видимо, эти 12 человек, которые приняли, они стали дальше об этом свидетельствовать. Как вот апостолы утвердили Иерусалимскую церковь, и она стала мощной и крепкой, и как бы во все стороны начинала раскрывать весь Христов, так и эти ученики, которых было 12, тоже стали такой вот закваской для вот той церкви, которая стала вот в этих областях, в которых апостол Павел проповедовал.